Первое место. Евангелие от Матфея. Первая глава. Читаю с 18 стиха. Евангелие от Матфея, первая глава, 18 стих и ниже. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Второе место. Первое послание апостола Павла к Тимофею. 1 Тимофея, 3 глава, читаю 16 стих. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Третье место. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Читаю два стиха, 12 и 13. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Тема моей проповеди будет обозначена очень коротко: «Рожденные от Бога». Мы сейчас прочитали два первых места, свидетельствующие о том, что Иисус Христос был рожден чудесным образом. От начала рождения до сегодняшнего дня находится немало людей, которые под влиянием преисподней стараются опорочить зачатие от Духа Святого, Сына Божьего. Немало грязных статей было опубликовано для того, чтобы перечеркнуть рождение Иисуса Христа, которое было чудесным образом. Можно коротко вспомнить, как принял безбожный мир, как восстала преисподняя, когда на Вифлеемских полях прозвучала божественная весть небожителей о том, что пришел Спаситель мира. Тот, который предназначен был еще прежде вековых времен. Тот, о котором свидетельствовали пророки и с трепетом сердца своего ожидали этого момента. Как принял этот мир Христа? Весть волхвов привела в движение весь Иерусалим. С какой вестью они пришли? Родился царь. Родился царь. Ирод встревожился, и весь Иерусалим с ним. Сейчас не цель моя перечислять, как мир, безбожный мир, воспринял Иисуса Христа. Какие гонения воздвигали на нашего Спасителя, как пытались уловить Его в слове, как подыскивались, наблюдая за Ним, для того, чтобы обвинить Спасителя мира. Это безбожная сторона. Но, несмотря на то, Христос рожден чудесным образом, братья и сестры. Здесь действие Бога, здесь Дух Святой непосредственно принимал участие в зачатии Спасителя мира. Вот как об этом еще раз хочу прочитать, свидетельствует послание апостола Павла к Тимофею. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Великая тайна. тайна благочестия. Что такое благочестие? У верующих людей в нашем понимании слово «благочестие» понимается под соблюдением предписаний, заповедей в чести, в святости, в неповрежденности, в целомудренности и так далее. Это тайна благочестия не было открыто прежним временам. Только пророкам, которые пытались проникнуть в эту тайну и пророчествовали под действием Святого Духа об этом. Бог явился во плоти. Никакого повреждения, никакого нарушения целомудрия. Великое благочестие, тайна. Бог явился во плоти. Христос рожден чудесным образом. Для неверующих это благовествование закрыто. Для погибающих, отвергающих эту тайну, не желающих проникнуться в этой тайной, она закрыта. Они будут надсмехаться над этим. Они будут унижать тех, которые поверили в это. Мы читаем в послании Коринфянам, во втором послании: если и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о тайне Христовой. Для них это закрыто. Они окутали себя мраком и пойдут к своей погибели, не желающие приоткрыть завесу этой тайны. Душевный человек, религиозный, но душевный, не имеющий духа, нерожденный свыше, хотя, может быть, очень умно рассуждающий о Боге, о мироздании, имея философские понимания этих вопросов, он этих вещей понять не может. Мы читаем так в Слове Господнем: душевный человек не принимает того, что есть от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Сегодня мы можем встретиться с такой философией так называемых крестьян, которые иначе смотрят на этот вопрос и богословские труды пишут. И будут уверять, что не мог Христос родиться от Духа Святого. Это не вкладывается ни в разум, никакие законы оправдать такое мышление не могут. Христос рожден чудесным образом, независимо от мышления людей. Богу подвластны все законы. Знают их люди или никогда их знать не будут, которые существуют в духовном мире. Хороший прообраз рождения Иисуса Христа чудесным образом открыт нам в Ветхом Завете. У Авраама, Писание говорит, было два сына. Один рожден по плоти, вот тут наш человеческий ум и может это понять. А другой по обетованию. Исаак был рожден по обетованию, а Измаил рожден по плоти. Это для ума, а для веры Исаак. Каким путем он был рожден? В ум человеческий это не вкладывается. Каким путем? Тело омертвелое у Сары. И когда она услышала весть небожителя о том, что у ней будет сын, она внутренне рассмеялась. Как это может быть? Таких вещей на земле не бывает. Практика не зафиксировала ни одного подобного случая. Ангел говорит: у Бога бессильным слова не останется. Вот он рожден чудесным образом по вере Авраама. И Бог как знамение поставил его. Таким образом будет рожден Иисус Христос, не так, как рождаются все люди. И когда Мария, услышав эту весть, в трепете говорит: как это может быть? Как это может быть? И ангел объясняет ей: Дух Святой найдет на себя. на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое будет называться Сыном Божиим». И она поверила, в смирение склонила голову свою перед небожителем и приняла эту чудесную весть о рождении Спасителем. Как это будет? Вот так. И ангел ей объясняет. Друзья дорогие, мы воспитывались, вот наше поколение, в атеистическом обществе. На школьных скамьях единицы были христиан. Когда нам преподавали в школах и учили о том, что Христос – это вообще миф, что такой личности никогда не существовало и тому подобное. А я помню, как сидели мы на наших скамьях школьных и этому не верили. Кто нам это открыл? Кто вложил в сердца наши вот эту веру? И много таких людей находилось. Те, которые, может быть, никогда не заступались за имя Господа, молчали, но в сердце своем мучились от того, что слышали от подобных преподавателей, потому что вера теплилась. Кто это открывал? И кто сохранял эту надежду? И сколько бы трудов не было написано, независимо от практики безбожного мира, рождались новые души и принимали божественную весть. И ничто не сломило их веры. Уходят от Бога единицы. Перестают верить в Бога. Может быть, таких людей даже и не найдешь. Отступников немало. А вот чтобы люди вообще перестали в Бога верить, те, которые хоть немножко соприкоснулись с Его божественной реальностью, таких, наверное, и не найдешь. Бог открывает эти великие тайны. Друзья дорогие, и мы так просто, как дети, это приняли. Когда услышали от наших родителей, или когда услышали проповедь Евангелия, и наперекор всему миру, наперекор всем насмешкам всевозможных скептиков по этому вопросу, мы так просто приняли: Христос рожден чудесным образом. Он является Богом и властелином всей вселенной. Так просто приняли. И что, друзья, мы прогадали? Нет. Мы на себе пережили то, что никогда не переживал этот мир. Христос был рожден чудесным образом. А теперь к главной теме моей проповеди. Мы с вами рождены чудесным образом, как Христос. Я прочитал это место в Евангелии от Иоанна, которые не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Новое рождение человека – это чудо. Иногда нам говорят, что с вами случилось? Это тем, которые стали новым человеком. Ты таким не был никогда. Что с тобой случилось? Ты или с ума сошел? Не могу понять. Это испытали многие христиане, вращаясь вот среди своих товарищей или друзей, или родственников. Когда произошло колоссальное внутреннее изменение, человек стал не только мыслить по-другому, он стал жить совершенно иначе. Сколько много свидетельств я лично слышал, да и вы испытали на себе. В день смиренного покаяния перед Богом, когда открылась эта истина, закрытая для многих, открылась нам. Сердце мы потянулись понять эту истину. И открылась истина благовествования Христова. Мы пали в смирении перед Богом на колени и просили прощения у Бога. И вот с колен встаешь, и весь мир обнять готов. И родственников своих на тебя восстают, тебя ругают, хулить начинают, оскорбляют. а ты в ответ улыбаешься и любишь. Что произошло с человеком? Когда он оскорбление стал переносить спокойно, когда его не танцы интересуют, не пьянство, а он в собрание святых спешит и дня пропустить не хочет. Я сразу же вспоминаю, друзья дорогие, это чудо рождения, которое тоже ознаменовано особым событием. Особым событием. Стекались тысячи в Иерусалим различных наций люди. С различных государств тысячи паломников стекалось туда. И никто не предполагал, какое чудо совершит Господь там. Праздник Троицы мы с вами отмечаем. Знаменательное событие сошествия Духа Святого. Часто вспоминаем проповедь Петра, произнесенную под действием Духа Святого. Вот оно, крещение. Вот оно, рождение Церкви, можно сказать. Это было таким и физическим знамением, когда огненные языки сошли на апостолов, и они начали говорить иными языками, и все понимали. Это рождение Церкви. А что произошло с теми людьми, тысячами, которые услышали весть Евангелия, которым апостол Петр сказал: «Покайтесь, покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Господа Иисуса Христа для прощения грехов». И получите дар Святого Духа. Другими словами, вы новое рождение получите. И вот они тысячами пошли в воды Иордана для того, чтобы покончить с этим миром безбожным, выйти из него, таким видимым образом засвидетельствовать о том, согласились они, что они Богу принадлежат. А дальше что с этими людьми произошло? Мы во второй главе Деяния святых апостолов читаем, они ежедневно собирались, в веселье и простоте сердца принимали пищу, пребывали в учении апостолов и молитвах. Вот, братья и сестры, признаки рождения свыше. Когда человек потянулся в Церковь Господню, когда молиться он Богу захотел, когда он готов прощать всех, да и на казнь спокойно шли. Это рожденные от Бога люди. И родились они, братья и сестры, чудесным образом. Это невидимое для мира, непонятное совершенно, но настолько близкое для нас. И когда мы видим, люди подходят к кафедре, у них слезы умиления на глазах, они каются перед Богом. Как нам это понятно, дорогие братья и сестры? Как нам это понятно? Кто-то, может быть, смеяться может. Кому-то это диким покажется, а как нам это понятно? Открыта эта тайна, дорогие братья и сестры, какие мы с вами счастливые. Бог открыл нам эту величайшую тайну. Как называет Господь заново рожденных людей, они счастливы, я скажу, братья и сестры. Кто один раз родился, тот дважды умрет. Сказал один из богословов, дважды умрет. Он умрет физической смертью, и он навсегда погибнет. Это самая ужасная смерть, как Писание говорит, и смерть, и ад ввержены в озеро огненное. Это смерть вторая. Дьявол всяческие силы прилагает для того, чтобы людей обмануть. Всяческие силы. Он говорит, нет, не умрете. Он так Еве когда-то сказал, нет, не умрете. Там речь шла о физической смерти. Не умрете. И Ева поверила. Результат был весьма печальный. И дьявол говорит, нет, второй смерти не будет. Это самая ужасная смерть. Если бы второй смерти не было, братья и сестры, умирать не страшно физически. Сегодня такие вот распространенные ужасные ереси, свидетели Иеговы и подобных, которые говорят, нет второй смерти. Нет второй смерти. Она ужасна, братья и сестры. Ад трепещет от этой смерти. Дьявол трепещет, бесы все трепещут. А он предназначен для дьявола, ангелов его и всех отступников, всех чародеев и всех безбожников. Вот для кого предназначен этот ад. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая.
Так вот, кто один раз родился, только физически, тот дважды умрет. Он физически умрет, он обязательно попадет в ад. Дай аминь. И ни один не избегнет. Кто дважды родился, тот один раз, братья и сестры, умрет. Это тоже дай аминь. Дай аминь. Кто дважды родился физически сначала, а потом духовно, он только физическую смерть переживет, и не больше. И не больше. Поэтому Христос говорит ученикам своим: радуйтесь и веселитесь, велика ваша награда на небесах. Вам вторую смерть переживать не нужно будет. И даже ученики, исполнившись Духом Святым, шли, проповедовали Евангелие и говорили: Господи, бесы нам повинуются. Этому не надо радоваться. Не об этом радуйтесь. Радуйтесь о том, что имена ваши написаны на небесах. Это самое главное. Мы иногда, братья и сестры, радуемся, что-то приобрели, как-то неплохо устроились, авторитет заимели и тому подобное. И нас это радует чисто физически, может быть, так вот, по плоть. Не этому радоваться надо. Если имеем какое-то чувство удовлетворенности в чем-то, слава Богу, но радоваться не этому надо. Радоваться избавлению, которое скоро мы с вами получим. В небо войдем. В город художником и строителем, которого является Бог. Я помню, приехал к нам однажды один из пасторов Америки. Он попросил, чтобы я его провез по Петербургу. Мы с ним много беседовали. Он говорит: Геннадий, я много стран посетил. Я был во многих музеях, но такого я нигде не встречал. Я нигде не видел столько золота, как в Петербурге. Я посетил многие музеи. Говорит, ну ваши цари просто утопали в роскошь. Один очень способный человек. Он говорит: я сколько видел архитектурных сооружений, но я, оказывается, считал себя специалистом. Но когда я посмотрел, я тоже его возил по Петербургу, посмотрел, говорит, на архитектуру ваших зданий, я понял, что я ничего не понимаю и я ничего не умею. Люди восхищаются земным. Это все совершенно ничто по сравнению с тем, что готовит Бог любящим его. Этот мир будет уничтожен. Приговор ему уже подписан верховным судьей. Господь расписался в Священном Писании словами: «Земля и все дела на ней сгорят». «Я, — говорит, — иду и приготовлю вам новое место. Новое небо и новую землю, — сказал Иисус Христос, — и когда приготовлю, приду к вам и возьму вас». Дорогие братья и сестры, что ждет рожденных заново? Что ждет? Вечная слава в будущем. Как называет нас Господь? Заново рожденных, дорогие братья и сестры. Читаем в Евангелии от Иоанна. Христос говорит: дети мои, дети мои. Послание к евреям, эта мысль проходит так: а как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силу, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Христос за новорожденных, потому что они от Бога родились, дорогие братья и сестры. И Господь называет их детьми. И мы имеем полное право сегодня называться детьми Божьими. В плане служения – рабы. А по положению – дети. Писание говорит, что дети, пока не пришли в возраст, они на положение рабов. На положение рабов. Чем отличается господин от раба, пока он в детстве? В послании Галатам учит: ничем. Но когда придет возраст, вот здесь и различие. Когда мы войдем в небо, дорогие братья и сестры, только тогда рабами мы не будем, по нашему такому служению Богу. Дети будем. Соединены с Господом, пока еще в детстве, пока еще не достигли царственного положения. Христос об этом сказал: цари и священники. Это вопрос будущего. Бог на нас уже так смотрит. но мы как все равно еще в детстве. Здесь как рабы должны служить. И ничем не отличаемся от рабов. Но Бог называет нас уже детьми. В послании Галатам мы читаем, мы не только дети, мы наследники с вами. Наследники. Четвертая глава. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. А наследство у нас, братья и сестры, не маленькие. Наш отец очень богатый. Очень богатый. Как мир относится к рожденным чудесным образом, к детям Божьим? Как мир относится? Христос говорит, меня гнали, это того, который был рожден чудесным образом, и вас будут гнать. Нам не надо удивляться, братья и сестры, если к нам относятся очень нехорошо. Не надо удивляться этому. Только бы не пострадал кто из вас, как вор, или как убийца, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то прославляй Бога за такую участь. Родители восстали, жена или муж, на верующую половину. Радуйтесь, братья и сестры. Только бы не пострадал из нас кто, как посягающий на чужое. А если потому что стал христианином, радуйся. Послание Галатам мы читаем. Но тот, который рожден по плоти, тот гнал рожденного по духу. Я уже обращал наше внимание на тот образ. Который рожден был по плоти, он гнал рожденного по духу, то есть по обетованию. Братья и сестры, это неизбежно важные законы. И мы их не изменим. Не изменим. Мир, всегда ощетинившись, будет смотреть на нас. Это не значит, что нам надо вставать в позу и противодействовать миру его же методами. Ни в коем случае. Наши руки должны быть открыты для объятий. Наша любовь должна простираться к самым, может быть, большим безбожникам и самым ярым противникам нашим. Наша любовь должна простираться к ним. Вспомним, как умирал Стефан под градом камней. Тот, который был рожден чудесным образом, у кого открыты были очи, он смотрел на небо и говорил, «Я вижу Христа, вижу, Он стоит одесную Бога». А рожденные по плоти как поступали? Они бросали на него каменья. А рожденный по духу, что говорил, «Господи, не вмени им греха». Как он уподобился своему Спасителю, который умирал на кресте под крики проклятий. Тот, который был рожден чудесным образом от Духа Святого, он молился за них. Отче, не вмени им греха сего. Дорогие братья и сестры, наша молитва открывает небо для безбожников. О, если бы мы сказали, Господи, вмени им грех. Вмени им грех. Мы открываем небо нашими молитвами. Бог действует. Спасая этих людей, рожденные по плоти должны поступать так. Как должны жить рожденные по духу? Что они должны делать? Во втором послании к Тимофею мы читаем, во второй главе, «С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние по знанию истины, дабы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Дорогие братья и сестры, процесс рождения иногда бывает мучительный процесс. Вообще это очень большая тема. В ней очень много аспектов и много сторон, которые можно было бы сегодня затронуть. Все мы с вами не исследуем. Только на некоторые моменты я обращу внимание. Бывает, это мучительный процесс, когда человек рождается. Мы знаем, как рождаются дети физическим образом. Сколько должна будет перенести страданий мать. Рождение духовное нелегкое. Вспомните, братья и сестры, наше рождение. Кто очень легко и свободно вышел для покаяния? Какую внутреннюю борьбу мы испытывали в тот момент, когда Дух Святой касался наших сердец для того, чтобы побудить нас к рождению свыше? Без покаяния рождения не бывает. Как нелегко было встать и пойти и сказать Богу: «Господи, я хочу быть Твоим детем. Я хочу иметь рождение свыше. Я хочу иметь спасение». Или много других слов мы могли бы сказать Христу. И как это было нелегко сделать. Нас, казалось, все силы ада удерживали, чтобы нам не выйти и не получить это рождение. Так оно бывает. Это мучительный процесс. Но когда родился нас Дух, когда Дух Божий, коснувшись нашего сердца, наполнил нас собою, сколько радости, сколько мира мы на крыльях летали с вами. Так оно бывает, и так оно будет. Не все, правда, переживают это, но многие. Участник рождения свыше я буду сокращать. Дух Святой, без Него рождения свыше не бывает. Невидимой силой эта божественная личность входит в наши сердца. Слово Божие, которое родились, написано от Слова Господня и вера человека. Три необходимых условия, подробно сейчас уже разбирать их не будем. Дух Святой, Слово Господне и вера. И Бог совершает чудо рождения человека. Не всегда на собрании. И я вам скажу, друзья дорогие, какие чудесные у нас есть примеры, как рождались новые души для Царствия Божьего. У нас есть один брат. Выше меня ростом, почти атлетического телосложения. В юности своей попал он на скамью подсудимых. И только потому, что он совершенно отказался давать показания, не будучи участником преступления, но будучи свидетелем этого преступления, ему дали немаленький срок. Он рассказывал о своих переживаниях. Его попытались тянуть в одну группировку, но он там в тюрьме занял такое положение, ну как сказать, неприкосновенного человека. Ни в какие группировки не входил, но и к себе не позволял, чтобы к нему кто-то прикоснулся. Там произошел другой случай. На его глазах убивали человека ножом. Он опять пошел как свидетель. И снова он отказался давать показания. И снова он получил срок еще в тюрьме. Через некоторое время он оказался на особом положении, в полосатой одежде. Он рассказывал о тех ужасах, которые он видал. «Я, говорит, удивляюсь, как меня Бог сохранил в этом обществе. Я просто удивляюсь, это было невозможно». Он попал к самым отбросам общества. Не раз его попытались там унизить до предела. Он говорит: «Бог меня только сохранил». И били. Вот и сила своя не помогала. Но не сломили дух его. И вот однажды ему в руки попадает Евангелие. Он о Боге что-то смутно вспоминал от своей бабушки. Оставил это Евангелие один брат. Он на полосатом режиме. Ну, что это такое, братья и сестры? Это полосатая одежда. Особо опасные преступники, особый режим. Он там не так долго находился, его перевели на строгий режим. И там ему Евангелие попало в руки. Один из братьев с Воронежа сидел на этой зоне и по освобождению оставил это Евангелие, и оно попало этому молодому человеку в руки. Он начал его читать. Через некоторое время замполит Андрей Матвеевич, так его звали, в чине майора обратил внимание, что и с его таким подоспечным заключенным что-то изменилось. Это был, можно сказать, сначала непреклонный человек, молодой тюремщик, высокомерно говоривший с администрацией, поэтому его там очень не любили. Что-то с ним произошло. И однажды он остался один на один с этим заключенным. Этот майор, замполит, говорит: «Сережа, я, говорит, не понимаю, что с тобой произошло?» Он посмотрел на него и говорит: «Мне книжечка в руки попала. Она всю внутренность мою изменила. Я сам не знаю, что. Я теперь Богу молюсь». Он говорит: «А дашь ли ты мне эту книжечку почитать?» Он говорит: «Ну, если вы пообещаете мне, что вы мне ее вернете». Он говорит: «Обещаю». И вот Сережа рассказывает: «Я достаю эту книгу, Евангелие, и даю майору, замполиту этой зоны в руки». Через некоторое время они стали молиться вдвоем. Через некоторое время. Что произошло с этими душами? Сережа говорит: «Я слышал о баптистах, что это самые ужасные люди, что они приносят детей в жертву. Я об этом слышал. И вдруг я начал со всех сторон слышать насмешки. Баптист у нас появился». Я, говорит, так возмущался этому. Но, говорит, мне уже не хотелось за себя заступаться и какое-то насилие иметь над своими насмешниками. У нас, говорит, баптист появился на зоне. Потом их стало больше, и до 15 человек начали молиться Богу. И руководил всем замполит. Через некоторое время этого замполита отправили на стационарное обследование. Психически он здоров или нет. Держали его целый месяц на этом обследовании. Врач, психиатр, который его неплохо и до этого знал, говорит: «Андрей Матвеевич, вам работать не дадут. Вам все равно поставят самый неприятный диагноз. Я сделаю вам диагноз, я знаю, что вы совершенно здоровый человек, но с такими пониманиями, которые у вас, вам работать не дадут в армии. Мы вас будем увольнять. Но я просто напишу, что это как стресс по работе, в общем, такой диагноз поставили, чтобы вот и человек здоровый, и в то же время работать он не может, потому что работать с заключенными нелегко. Я сейчас забыл, как этот диагноз называется». Его уволили. Жена от него отказалась. Но дети пошли за папой. Через некоторое время тот молодой человек, которому попало Евангелие, он отсидел 11,5 лет в общей сложности, вышел на свободу и попал на нашу библиотеку. И он говорит: «Если б я пришел в вашу церковь или по дороге узнал, что это баптисты, я бежал бы от вас. Хорошо, что, говорит, я через месяц узнал, что вы баптистами называетесь». Мы смотрели на него и видели, что это совершенно рожденный свыше человек. В наших стране никаких не было. Ему просто попало Евангелие в руки. Услышал весть благую, Дух Святой, и вера его садила его новым человеком. Через некоторое время приехал этот Андрей Матвеевич, которого прогнала жена к нам в Петербург. За ним приехали дети, все трое принимали водное крещение. Сейчас вот он является членом церкви, хороший проповедник в нашей церкви. Вот дважды они ездили по тем зонам с проповедью Евангелия, где один начальствовал, а другой был заключенным. И вы знаете, когда они попали на зону строгого режима, а прошло уже довольно-таки много лет, он говорит: «Мы вышли в этот актовый зал, там у них вот специальный для подобных вещей, ну, они там и фильмы смотрят». Из зала такие возгласы: «Сережа, неужели это ты? Не может быть!» А этот Сережа уже диакон в нашей церкви, у него уже трое прекрасных детей. За него пошла сестра, филолог по образованию, не побоялась пойти за зэка в прошлом. Очень хорошая семья, и мы радуемся.
что Господь его благословляет. Кто это содеял? И каким образом? Это Дух Святой, дорогие братья и сестры. И для людей это было непонятно и дико для многих. Его поведение вызвало насмешки. А он говорит, я спокойно потом склонялся перед Богом на колени и там в тюрьме молился. Спокойно. Хотя слышал такие неприятные в адрес свой выражения. Я склонялся перед Богом. Дорогие братья и сестры, мы рождены с вами для вечности. Нас родил Дух Святой не для того, чтобы мы жили греховной жизнью. Не для того, чтобы мы себе угождали. Мы рождены для вечности. Для вечности. Пусть любовь Божия наполняет наши сердца. Отвергнувши все плотское, будем устремляться в небо. Аминь.